Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым. Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает рассказ о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы в какой-то степени будем, что ли, заканчивать, если можно так сказать, небольшой наш подцикл, посвященный истории Крымского ханства и его взаимоотношений с окружающим миром, прежде всего, конечно же, с Украиной. Вновь в нашей студии нашим гостем является Алекса Гайворонский, крымский историк, писатель и телеведущий. Алекса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на протяжении предыдущих 9 программ мы с вами обсудили политическую историю Крымского ханства, от его возникновения до падения. А теперь давайте перейдем от хроники конкретных событий к общему обзору самой страны. Ну, вот, например, начнем с того, какую территорию занимало Крымское ханство и насколько широко и далеко простирались его границы.
Границы Крымского ханства, они охватывали территории на Крымском полуострове и на прилегающей части материка. Причем здесь важно уточнить, что Крымскому ханству принадлежала лишь часть полуострова, а именно степной и предгорные регионы Крыма, тогда как практически вся горно-лесная часть полуострова в состав Крымского ханства не входила, ну или точнее сказать, входила лишь в очень краткий промежуток времени, менее 9 лет, между 1774 и 1783 годами. А до того горный и южнобережный Крым принадлежал другим государствам. До 1475 года это была территория княжества Готия и Генуэзской республики, а после 1475 и потом до самого 1774 он являлся владением Османской империи. А город Керчь, например, и вовсе никогда не находился под ханской властью, потому что до 1475 года принадлежал снова-таки Генуе, затем Турции, а потом перешел от Турции сразу к России. Ну, вот такие на карте Крыма были исключения. А что касается материка, то здесь зона крымского влияния с течением столетий хоть и меняла конфигурацию, но в целом всегда распространялась на территорию приморских степей от Дуная до Кавказа. И северная граница этих материковых владений ханства поначалу четко определена не была, потому что эти границы, ну, так сказать, растворялись в диком поле. Диким полем называли тогда огромную, почти незаселенную и фактически ничейную зону, которая занимала лесостепную полосу в Восточной Европе, ну, то есть нынешнюю Южную и Центральную Украину и еще юго-восток европейской части России. Вот к югу от этой буферной полосы, то есть ближе к морскому берегу, и лежали те самые материковые владения Крыма, а к северу от нее начинались уже территории славянских держав – Литовской Украины и Московского царства. То есть получалось так, что самый северный рубеж Крыма, где регулярно дежурили ханские дозорные, лежал, ну, примерно на широте реки Самары, ну, то есть нынешнего Днепропетровска. А дальше уже начиналось пресловутое Дикое поле, и лишь уже далеко, в сотнях километрах за ним, пролегали южные пограничья северных соседей Крыма. И вот, в отличие от Крыма, эти соседи проявляли интерес к освоению и заселению этих обширных территорий. И, соответственно, осваивали их. Они строили там города. И потому с каждым десятилетием эта нейтральная полоса дикого поля все более сужалась и сокращалась, пока в XVIII веке не исчезла практически уже совсем. И вот тогда между Крымским ханством и Российской империей различными договорами были уже установлены конкретные границы. Ну, вот это то, что касается северного направления. А на восточном направлении границы были еще менее определенными. Там зона крымского контроля доходила до Дона, огибала по периметру все Азовское море и распространялась далее, на Кубанские степи. Это пространство было заселено кочевниками, такими как, к примеру, Азовская Орда возле устья Дона, как Малая Ногайская Орда на Кубани, а еще далее к югу. То есть в предгорьях Кавказа проживали уже черкесы, и их западные племена признавали над собой власть крымского хана. Но эти черкесские территории напрямую не входили в состав крымского ханства, однако они все же зависели от Бахчисарая, и потому их тоже можно причислять к ханским владениям. Ну и, наконец, Запад. В ранний период истории крымского ханства западная граница страны пролегала по Днепру, а приморские степи к западу от Днепра и до самого Днестра еще ранее того были отвоеваны у Орды литовскими великими князьями, однако последующие литовские правители этих территорий не удержали в своих руках, и Крым постепенно освоил их, а затем передал эти земли Османской империи. И потому на этих территориях сложилась очень своеобразная двойная система администрации, крымско-турецкая, когда все города на этом нынешнем южноукраинском побережье, ну, например, как Озикале, Очаков, нынешние Хаджибей, это сейчас Одесса, Аккерман, это Белгород-Днестровский. Вот все эти города входили в османскую административную единицу, тогда как полукочевые жители степей в этих же регионах считались уже ханскими подданными. И для управления ними назначался специальный администратор из Бахчисарая. И эти территории, населенные ханскими подданными, протянулись до самого Дуная. Там же на западе были и своего рода такие анклавы ханских владений, ну, как, например, несколько сел на территории нынешней Молдовы, которые османские султаны передали ханам в пользование. И еще почти там же, в молдавском городке Каушаны, во второй половине XVIII века была даже построена ханская резиденция с дворцом, где крымские ханы проводили немало времени, ну, когда были вынуждены надолго покидать Бахчисарай и помогать османам в их противостоянии с русскими войсками на причерноморских фронтах. Ну, еще можно упомянуть, что там, на этом далеком северо-западном пограничье, сформировалось и такое территориальное образование, как так называемая «Ханская Украина», то есть переданная султанами под администрирование ханов самая дальняя окраина этих причерноморских степей. Она находилась настолько далеко на севере, что в ней проживало уже не полукочевое ногайское, а оседлое украинское население. Ну вот население, если мы коснулись этих западных причерноморских степей, а заодно, кстати, и кубанских, то его составляли не крымские татары, а потомки ордынских кочевников, которые никогда не жили в Крыму. Часть их обитала там еще с ордынских времен. Часть была переселена туда Менглигераем после того, как он окончательно разгромил Орду. Однако большинство тамошних жителей прибыло в эти места в 17-м, в начале 18 века, когда в крымские владения, спасаясь от царских репрессий, массово двинулись прикаспийские ногайцы, и крымские ханы расселяли этих беженцев по всему Причерноморью. И, как я уже рассказывал в предыдущих передачах, там для них были созданы особые административные образования, ногайские орды, и над каждой из этих орд ханы назначали своих наместников. Ну вот, таковой в общих чертах была политическая карта Крымского ханства.
Вот, в вашем ответе прозвучало нечто, возможно, для кого-то из наших слушателей довольно неожиданно, а именно то, что Крымское ханство владело не всей территорией Крымского полуострова, что, оказывается, полуостров был разделен между двумя государствами – Крымским ханством и Османской империей. Насколько различалась жизнь по обе стороны этой крымско-турецкой границы, пролегавшей внутри самого Крыма?
Границы Крымского ханства, они охватывали территории на Крымском полуострове и на прилегающей части материка. Причем здесь важно уточнить, что Крымскому ханству принадлежала лишь часть полуострова, а именно степной и предгорные регионы Крыма, тогда как практически вся горно-лесная часть полуострова в состав Крымского ханства не входила, ну или точнее сказать, входила лишь в очень краткий промежуток времени, менее 9 лет, между 1774 и 1783 годами. А до того горный и южнобережный Крым принадлежал другим государствам. До 1475 года это была территория княжества Готии и Генуэзской республики, а после 1475 и потом до самого 1774 он являлся владением Османской империи. А город Керчь, например, и вовсе никогда не находился под ханской властью, потому что до 1475 года принадлежал снова-таки Генуе, затем Турции, а потом перешел от Турции сразу к России. Ну, вот такие на карте Крыма были исключения. А что касается материка, то здесь зона крымского влияния с течением столетий хоть и меняла конфигурацию, но в целом всегда распространялась на территорию приморских степей. От Дуная до Кавказа. И северная граница этих материковых владений ханства поначалу четко определена не была, потому что эти границы, ну, так сказать, растворялись в диком поле. Диким полем называли тогда огромную, почти незаселенную и фактически ничейную зону, которая занимала лесостепную полосу в Восточной Европе, ну, то есть нынешнюю Южную и Центральную Украину и еще юго-восток европейской части России. Вот к югу от этой буферной полосы, то есть ближе к морскому берегу, и лежали те самые материковые владения Крыма, а к северу от нее начинались уже территории славянских держав, Литовской Украины и Московского царства. То есть получалось так, что самый северный рубеж Крыма, где регулярно дежурили ханские дозорные, лежал, ну, примерно на широте реки Самары, ну, то есть нынешнего Днепропетровска. А дальше уже начиналось пресловутое Дикое поле, и лишь уже далеко, в сотнях километрах за ним, пролегали южные пограничья северных соседей Крыма. И вот, в отличие от Крыма, эти соседи проявляли интерес к освоению и заселению этих обширных территорий. И, соответственно, осваивали их. Они строили там города. И потому с каждым десятилетием эта нейтральная полоса дикого поля все более сужалась и сокращалась, пока в XVIII веке не исчезла практически уже совсем. И вот тогда между Крымским ханством и Российской империей различными договорами были уже установлены конкретные границы. Ну, вот это то, что касается северного направления. А на восточном направлении границы были еще менее определенными. Там зона крымского контроля доходила до Дона, огибала по периметру все Азовское море и распространялась далее, на Кубанские степи. Это пространство было заселено кочевниками, такими как, к примеру, Азовская Орда возле устья Дона, как Малая Ногайская Орда на Кубани. А еще далее к югу, то есть в предгорьях Кавказа, проживали уже черкесы, и их западные племена признавали над собой власть крымского хана. Но эти черкесские территории напрямую не входили в состав Крымского ханства, однако они все же зависели от Бахчисарая, и потому их тоже можно причислять к ханским владениям. Ну и, наконец, Запад. В ранний период истории Крымского ханства западная граница страны пролегала по Днепру, а приморские степи к западу от Днепра и до самого Днестра еще ранее того были отвоеваны у Орды литовскими великими князьями, однако последующие литовские правители этих территорий не удержали в своих руках, и Крым постепенно освоил их, а затем передал эти земли Османской империи. И потому на этих территориях сложилась очень своеобразная двойная система администрации, крымско-турецкая, когда все города на этом нынешнем южноукраинском побережье, ну, например, как Озикале, Очаков, нынешние Хаджибей, это сейчас Одесса, Аккерман, это Белгород-Днестровский. Вот все эти города входили в османскую административную единицу, тогда как полукочевые жители степей в этих же регионах считались уже ханскими подданными, и для управления ними назначался специальный администратор из Бахчисарая. И эти территории, населенные ханскими подданными, протянулись до самого Дуная. Там же на западе были и своего рода такие анклавы ханских владений. Ну, как, например, несколько сел на территории нынешней Молдовы, которые османские султаны передали ханам в пользование. И еще почти там же, в молдавском городке Каушаны, во второй половине XVIII века была даже построена ханская резиденция с дворцом, где крымские ханы проводили немало времени, ну, когда были вынуждены надолго покидать Бахчисарай и помогать османам в их противостоянии с русскими войсками на причерноморских фронтах. Ну, еще можно упомянуть, что там, на этом далеком северо-западном пограничье, сформировалось и такое территориальное образование, как так называемая ханская Украина, то есть переданная султанами под администрирование ханов самая дальняя окраина этих причерноморских степей. Она находилась настолько далеко на севере, что в ней проживало уже не полукочевое ногайское, а оседлое украинское население. Ну вот население, если мы коснулись этих западных причерноморских степей, а заодно, кстати, и кубанских, то его составляли не крымские татары, а потомки ордынских кочевников, которые никогда не жили в Крыму. Часть их обитала там еще с ордынских времен. Часть была переселена туда Менглигераем после того, как он окончательно разгромил Орду. Однако большинство тамошних жителей прибыло в эти места в 17-м, в начале 18 века, когда в крымские владения, спасаясь от царских репрессий, массово двинулись прикаспийские ногайцы, и крымские ханы расселяли этих беженцев по всему Причерноморью. И, как я уже рассказывал в предыдущих передачах, там для них были созданы особые административные образования, ногайские орды, и над каждой из этих орд ханы назначали своих наместников. Ну вот, таковой в общих чертах была политическая карта Крымского ханства.
Это «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Слушай радио «Крым Реалий» 105.9 FM.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Моим гостем сегодня является Алексей Геворонский. И давайте затронем тему демографии. Вот каково было общее количество населения в Крымском ханстве, какие национальности проживали тогда в Крыму. Ну, заодно и поговорим о крымских городах. Вот вы упомянули ханскую столицу Бахчисарай и центр османских владений в Крыму, город Кефе, нынешняя Феодосия. Какие еще, кроме них, города существовали тогда на полуострове и насколько крупными они были?
Давайте начнем с городов. Столицей ханства, как, конечно, хорошо известно, с первой половины XVI века был Бахчисарай, политический и культурный центр государства, и население его в ханские времена составляло, ну, где-то порядка 10 или 15 тысяч человек. Другим административным центром, гораздо более скромным по размерам, являлся еще Ахмеджид, нынешний Симферополь. Там располагалась резиденция Калга Султана, то есть первого ханского наследника. Экономической, так сказать, столицей ханства был Карасу-Базар, нынешний Белогорск, который лежал на пересечении торговых путей и потому выполнял роль важного пункта крымской торговли. Ну и примерно где-то равным ему по размерам, по экономическому значению, был еще город Гизлев, теперешняя Евпатория. Это был единственный порт в Крыму, который принадлежал не османским султанам, а крымским ханам. Султаны отказались от него в свое время по той причине, что бухта там была широкая, но мелкая, открытая сильным ветрам, и для тяжелых военных судов не годилась. Ну и потому в военном отношении османов не заинтересовало. Но, к сожалению, те же самые условия не позволили Гизлеву стать и крупными морскими воротами Крымского ханства. Хотя, впрочем, мелких торговых суденышек летом туда прибывало из Турции великое множество. Ну и, наконец, Эски-Крым, он же Старый Крым, бывшая ордынская столица полуострова. В эпоху расцвета Золотой Орды его сравнивали с Дамаском и Каиром, но затем город был сильно разрушен во время ордынских усобиц, пришел в запустение и больше с тех пор не восстанавливался, ну, потому что столица Крыма переместилась оттуда уже в Бахчисарай. Остальные города полуострова принадлежали Османской империи. Это был, конечно, прежде всего Кефе, о котором мы только что подробно говорили. Это был крупнейший город на всем Черном море после Стамбула. По размеру он был как минимум втрое больше Бахчисарая. И далее следовали незначительные по размеру, но очень древние и в свое время